нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, скоро 12 часов 10 минут. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов,
Сергей Бунтман,
все здесь. Сегодня я обращу ваше внимание на очень крупную историческую дату. Она будет связана со следующим нашим голосованием тоже. Сегодня, ровно 100 лет назад, 21 февраля 16 года, началась величайшая мясорубка, одно из самых кошмарных сражений Первой мировой войны, да и вообще истории. Это битва при Вердене началась. 430 тысяч одними только убитыми, миллион, включая раненых, и только боевые потери этого кошмара. Вот я повесил в своем вот так, я повесил ролик, зайдите, посмотрите на страницу вот так для первого впечатления. Мы будем об этом говорить, до декабря продолжался этот кошмар. Вот. Хотя это он сломил немцев, но там было кто выдержит. А вот французское народное население мужское от этого, от всех этих битв, оно пострадало страшно, и такой был кошмар, как не хотела Франция сражаться никак, уже когда началась Вторая мировая война. Итоги Второй мировой войны у нас сегодня в чем-то подводится. Но борьбы особенной не получилось в этом. Хотя голосование
было очень
хорошее.
В этот раз нет, оно было активным, да, да. Более 3000 человек
проголосовало. Да, мы, конечно, нашего унтера Дементьева, я все время там пиарил и толкал, потому что это удивительный процесс, но он, конечно, возникнет снова. У нас обязательно под каким-нибудь соусом мы предложим его на выбор.
В адвокатских победах, наверное.
Наверное, да, 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 наверное, да, потому что это был замечательный такой, после балла наоборот было, вот, да. Вот совершенно.
Да.
Такое, понятно было, что страна становится другой совсем. Вот. А сегодня у нас, тем более, вот тоже юбилейные годы, завершение Нюрнбергского процесса. Сегодня очень важное. Процесс надвоенный мы предлагали, и очень важное. Вот как раз этот процесс – ответ на обычную фразу «я выполнял приказ».
Да, на фразу, которой военные, естественно, прикрывались. И не только военные, но военные в первую очередь прикрывались на протяжении столетий. Вот поскольку было понятно уже в процессе организации Нюрнбергского трибунала, что, естественно, это будет основная линия защиты не только у военных, но и у политических руководителей Третьего рейха, которые оказались на скамье подсудимых, то прямо в уставе Международного военного трибунала было сказано в одной из первых статей, в четвертой, по-моему, что ссылка на исполнение приказа не будет рассматриваться как обстоятельство, освобождающее от ответственности или смягчающее ее. Хотя, разумеется, это не остановило и обвиняемых, и их защитников, и они всячески ссылались на это обстоятельство, но тем не менее, трибунал этому, как говорится, не внял.
Да, но что было очень хорошо, конечно, что подробная конкретизация была на Нюрнбергском процессе всех общих положений, которые он выдвигал.
Да, и во всех речах обвинителей еще раз подводились итоги. Вот прямо видно, дело в том, что команда обвинителей, она работала удивительно слаженно, я имею в виду вот эти четыре группы.
Да, мы всячески это подчеркиваем.
Четырех, да, главных обвинителей. Вот в заключительных обвинительных речах очень хорошо видно, как они распределили роли. И как раз именно заключительная оценка вот этой линии защиты, исполнения приказа досталась советскому обвинителю Роману Руденко. И он еще раз подытожил вот те соображения, которые трибунал по этому поводу высказал. А само по себе такое явление, как группа военных в Нюрнберге, оно не нами придумано вот для цели этого предпраздничного голосования. Она постоянно, вот именно в таком словосочетании, группа военных или военная группа, она постоянно фигурировала и в речах обвинителей, и в речах защитников. То есть, на самом деле, действительно, вот четыре этих человека, это Кейтель, Йодель, Редер и Дэнни, они были выделены неофициально, но отчетливо в группу вот таких вот кадровых военных. В этой группе мог бы быть Геринг, конечно, еще. поскольку летчик Первой мировой тоже в известном смысле кадровый военный, хотя и не до такой степени, как вот эти четверо, он в Третьем рейхе, помимо всего прочего, еще и возглавлял Люфтваффе, то есть был одним из наиболее высокопоставленных военных деятелей. Но дело в том, что настолько перекрывались чисто военные действия Геринга его несравненно более высоким политическим местом, да, в этой системе, что Геринга все-таки не включают в эту группу. Да. Значит, что, в чем их обвиняют? Вот я хочу процитировать, наверное, самого красноречивого из четырех главных обвинителей. Это американский обвинитель Джексон. Он из всех четырех, даже пяти, потому что у французов один главный обвинитель сменил в середине процесса другого. Франсуа де Ментон по состоянию здоровья выбыл из процесса, его заменил Шампетье де Риб. И вот Джексон, который был лидером этой группы, и формально он был назначен главным обвинителем. Но это не означало, что он действительно был главным. Это скорее такая вот дирижерская роль. Да, вот он председательствовал в этой группе обвинителей, как такой своеобразный модератор. Но он, безусловно, был самым красноречивым, самым склонным к патетике из обвинителей. Вот как он характеризовал этих четверых в одной из своих обвинительных речей. Кейтель, безвольное и послушное орудие, передал партии орудия агрессии вооруженные силы и направлял их при выполнении поставленных перед ними преступных задач. Дёнитц, принявший от Гитлера в качестве наследства поражение, способствовал успеху нацистских агрессий, инструктируя свою свору убить с подводных лодок, вести морскую войну с беззаконной свирепостью джунглей. Редер, адмирал-политик, украдкой построил военно-морской флот Германии вопреки Версальскому договору и затем предоставил его для использования в серии агрессий, в планировании которых он принимал активное участие. Йодель, предатель традиции своей профессии, руководил вооруженными силами, нарушая их собственный кодекс военной чести для того, чтобы осуществлять варварские цели нацистской политики. Вот такие вот очень, ну, что называется, гвоздящие определения. У всех четырех, как, собственно, у всех подсудимых на процессе, даже у отсутствующего и уже погибшего, как мы теперь понимаем, Мартина Бормана, были защитники. Надо сказать, что очень большое значение придавалось организаторами трибунала тому, чтобы подсудимым было предоставлено право на защиту. И найти этих защитников было не так просто, потому что из тех людей, которые были известными немецкими юристами, было понятно, что это будут немецкие юристы, естественно, кто-то отказался участвовать в этом процессе, ну, видимо, не видя возможности как-то выиграть. Да, я
там думаю, бывали разные причины.
Конечно. Нет, разумеется. Но я думаю, что для многих еще им казалось, что предрешено это все. Отчасти это так, хотя вот сегодня, по меньшей мере, на одном примере мы покажем, что адвокат сумел. И очень много сумел. Значит, кого-то не было, не смогли разыскать. Кто-то сам к этому моменту уже обвинялся, ну, не в таком масштабе, но в участии в каких-то военных преступлениях, соответственно, не мог. Вот. Но в результате удалось собрать достаточно впечатляющую бригаду адвокатов, которые были докторами права, которые были практикующими адвокатами даже еще до Третьего рейха. Кто-то из них занимал довольно видные посты в юридической системе Третьего рейха, но не попал вот в этот последующий судебный процесс над судьями, о котором мы уже рассказывали. И они действительно между собой достаточно согласованно, хотя там была пара человек, которые выбивались из общего ряда, но вот так они достаточно согласованно придерживались, значит, основных соображений. Вот адвокаты военных, на что они давили? Во-первых, они очень активно ссылались на то, что по законам Германии, в том числе и нацистской Германии, ну, то есть нацистская Германия не стала менять эти законы до поры до времени, значит, кадровый состав вооруженных сил не мог состоять в партиях. Но это еще Веймарская республика. Да? И вот то, что обвиняемые не были членами нацистской партии, это подавалось как доказательство того, что они были нейтральны, что они выполняли задачу не партийную, а задачу национальную. Ну и вот, в частности, там тот же защитник Кейтеля, доктор Оттенельте, он говорил, например, что мой подзащитный разделял только часть гитлеровской программы. Да, он был в курсе этой программы, но разделял он только ту ее часть, которую мы можем условно назвать националистической. То есть возрождение Германии, возрождение мощи ее, да, возрождение национального духа, но, дескать, вот не все те расовые, так сказать, поползновения Гитлера, которые в основном подвергаются критике. Что на это сказать? Ну, на это надо сказать, что обвинение во многих случаях сумело это все убедительно развенчать. Вот эту вот линию, например, цитируя в случае Кейтеля такой документ, вот тоже Джексон его привел в своей обвинительной речи. Значит, Джексон цитирует приказы Кейтеля под номерами C-50 и C-52 от мая и июля 1941 года. Вот что он пишет, причем Джексон упоминает, что составлен по признанию Кейт, что по собственному признанию Йодля он подготовил проект этого приказа. Имея в виду большие размеры оккупированных восточных территорий, военные силы, которыми мы располагаем для охраны безопасности на этих территориях, являются достаточными лишь в том случае, если всякое сопротивление будет подавляться не преследованием виновных судебным порядком, а проведением оккупационной властью такого террора, который будет достаточным фактором для искоренения всякого намерения к сопротивлению среди населения. Командующие должны изыскать способы для поддержания порядка не путем истребования дополнительных сил для охраны безопасности, а путем применения соответствующих драконовских мер.
Вот уже, пожалуйста, собственный приказ.
Вот это конкретика, да.
Да, абсолютно.
Причем, да, конечно, Кейтель здесь не выглядит идеологом, там, да, но он выглядит военным практиком. У нас, ну, не хватает у нас частей по охране тыла, да? Не можем мы значительное число, так сказать, боеспособных солдат отрывать от фронта для того, чтобы разбираться со всеми вашими партизанами, подпольем и прочим недовольным мирным населением. Значит, поэтому не требуйте дополнительные силы, а используйте имеющиеся у вас силы так, чтобы там никто головы поднять не мог.
Да, и при этом он не передает ни войскам СС, ни...
Нет. Вот это, кстати говоря, раз уж вы упомянули, это будет еще одна линия, и, конечно, этой линии все адвокаты будут придерживаться, я имею в виду адвокаты вот этой четверки, будут придерживаться очень последовательно. Зверство – это СС. Вот. А вот на вермахте, Кригсмарине и так далее, на них, ну да, отдельные эксцессы бывали, но война есть война и так далее, и так далее. Но, дескать, это не было правилом, мы этого не, значит, не провоцировали и так далее. На что, скажем, британский обвинитель сэр Хартли Шоукросс говорит в своей речи, разве Дёнитц был в неведении, когда он обращался к 600-тысячной аудитории моряков военного флота со словами о, кавычки, распространении заразы еврейства? Вот вам и, так сказать, внеидеологичный военный, да, такой вот благородный морской рыцарь до мозга кости. Неужели об этом не знал Дёнитц, который нашел возможным передать военно-морскому штабу директиву Гитлера относительно расправы со всеобщей стачкой в Копенгагене? Цитата. «На террор нужно отвечать террором», который направил запрос о доставке 12 тысяч рабочих из концентрационных лагерей для использования их на судостроительных верфях и предложил применить коллективные репрессии против скандинавских рабочих ввиду эффективности подобных мер во Франции. Приказы С-171, С-195. Тоже, опять же, да, вот, пожалуйста. Это что касается применения принудительного труда, арабского труда.
Да, и что тоже входило в основные пункты обвинений Нюрнбергского процесса.
Да. Значит, давайте напомним, в чем вообще обвиняли подсудимых в Нюрнберге. Вот всех, да? Четыре обвинения были сгруппированы по четырем пунктам. Это то, что это такой термин англо-американской правовой системы conspiracy. Заговор, да, мы переводим на русский язык, общий план или заговор с целью совершения всех последующих преступлений. То есть это примерно что-то, соответствующее привычному нам совершение преступления по предварительному сговору группой лиц. Да? То есть, первый пункт, он не сам по себе преступен, а он доказывал преднамеренность преступлений второго, третьего и четвертого пункта. Затем им инкриминировалось ведение агрессивной войны, им инкриминировались военные преступления, то есть нарушение обычаев и законов войны, и им инкриминировались преступления против человечности, то есть самые различные вот, зверства в отношении мирного населения и так далее. И не всем, не по всем этим пунктам обвинения предъявлялись, и не по всем этим пунктам они были обвинены. Пожалуй, наиболее успешным и с точки зрения результата, и с точки зрения процесса была защита Дёница. И во многом этому, наверное, способствовал его адвокат Отто Кранцбюллер, человек, который с Дёницем был хорошо лично знаком, потому что он во время войны был военно-морским судьей, то есть он входил в эту систему Кригсмарины, и он явился на первое заседание в морской форме, соответственно, Кригсмарины, его там охрана не хотела пускать, потому что он пришел в форме, да, так сказать, противника, и который очень подчеркнуто во время процесса все время настаивал на том, что он не видит ничего дурного в принадлежности к этому институту. Он постоянно обращался к Дёницу как господин гросс-адмирал, хотя, так сказать, это явно совершенно не нравилось суду. Вот этот человек давил на то, что, во-первых, Дёниц действительно к моменту, когда война подготавливалась, в планировании участия особенного не принимал.
Первое.
Его не приглашали на те совещания у Гитлера, которые, вот их было так где-то полдюжины, которые были определены как ключевые именно в смысле решения принципиального вопроса о начале того, что станет мировой войной. Значит, во-вторых, значит, Дёниц действительно несколько его приказов свидетельствуют о том, что он не был сторонником полного забвения всех, так сказать, военно-морских, ну, условно называемых, благородных, значит, соображений в отношении того, что делать с моряками вражеского, но уже тонущего судна и так далее. И так. Очень сильный ход, который, вот что называется, такая адвокатская удача. Дело в том, что Дёница обвиняли в том, что он не просто проводил в жизнь приказ Гитлера о тотальной подводной войне, а что он его был творческим, так сказать, соавтором, да, что он это делал, что называется, не за страх, а за совесть. И Кранцбюллер посылает опросник. Такой опросный лист была и такая, так сказать, что называется, способ получения свидетельских показаний не кому-нибудь, а американскому адмиралу Нимитсу, который тоже был сторонником, будем называть вещи своими именами, тотальной морской войны. Ну, это человек, который командовал на Тихоокеанском театре военных действий американским флотом. И Нимитс, присущий военным людям прямотой, изложил свои взгляды на тотальную войну. И Кранцбюллер их, так сказать, продемонстрировал трибуналу и выяснял, что ничего такого Дёниц не делал, чего не считал бы нужным и не делал Нимитс как командующий одним из флотов союзников. То есть адвокату удалось показать, что в этой ситуации идея вот такой вот жесткой, очень жестокой военно-морской войны, она была по обеим сторонам свойственна. Почему трибунал это проглотил? А трибунал это проглотил. Вот вы знаете, видимо, дело в том, что трибунал не проглотил очень многие похожие действия адвокатов, когда они пытались доказать, мы, ну не мы, а наши подзащитные, разумеется, не делали ничего такого, что не делали бы ваши адмиралы и политики, и генералы в первую очередь. Начиная с пакта Молотова-Риббентропа, да, начиная с там бомбардировок тех же авиации союзников, тех же самых германских городов, которые приводили
это просто
колоссальным совершенно.
Да, это просто ответ адвокатов на любые обвинения Ковентри о бомбардировке Лондона.
Да, конечно, да. А вы Дрезден сравнивали.
А вы Дрезден,
например,
да.
И не только Дрезден. Надо сказать, что трибунал здесь занял жесткую позицию. Мы это все выслушивать не будем. Вот как угодно к этому относитесь, мы этого слушать не будем. Да? Вот по, именно по ведению военно-морской, в частности, подводной войны, поскольку это был вопрос не политический никоим образом, а военно-стратегический, видимо, трибунал, руководствуясь каким-то таким вот внутренним чувством справедливости, решил в одном отдельном, узком, небольшом случае эту аргументацию принять.
Ну да, потому что тут сразу бы обвинит советская сторона, тот же, это, а вы потопили Вильгельма Гуслова.
Ну, разумеется, мы же говорили, да.
Беженцев, раненых,
да.
И так далее.
И, собственно говоря, адвокаты, вот то, чем мы сейчас пользуемся, когда говорим о том, что Маринеско не пират, но на Гуслова была артиллерия, да, то есть
при этом, как всегда,
судно переоборудовано.
40 тысяч прямо по курсу, вот и все.
Ну да. Тонн
измещения. Да.
Бруторегистровых тонн.
Да.
И, кроме того, да, понятно, что у командира подводной лодки далеко не всегда в боевой обстановке есть возможность оценить ситуацию.
Да. А вот разработка подводной войны тотальной именно против транспортов, мирных судов, медицинских судов под Красным Крестом, а также разработка рейдерства, чем занимался весь 39-40 год Германии. Вот именно разработка, это могла вмениться как преступление.
Могла, но это как раз в основном прилетело Редеру.
Вот, а не Деннису. Мы продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы продолжаем Нюрнбергский процесс и дела военных руководителей. Вот мы остановились на том, что многое, что могло быть вменено Денницу, прилетело Редеру.
Да, поскольку до 43-го года командующим военно-морскими силами был гросс-адмирал Редер.
И как раз все то, что затеялось, и рейдерство, и тотальный
подвод. И планирование операции,
разумеется. Да, это все был он.
И он был приговорен к несравненно более тяжелой. Вообще, Денниц, если не считать вот тех трех, кто были оправданы трибуналом, о чем мы тоже делали отдельную в свое время передачу, Денниц получил самое незначительное наказание, это где годам лишения свободы он был приговорен. Для сравнения, Редер был приговорен к пожизненному заключению. Единственный из подсудимых попросил о замене пожизненного заключения смертной казнью, но контрольная комиссия сочла, что она не вправе усиливать ответственность, да, пересматривать приговор.
Да, и здесь действительно сыграла свою роль, вот могло бы сыграть отягчающую роль то, что Денниц был назначен, то, что многие, кто приходили на «Эхо Москвы», видят у нас в коридоре, Гитлер умер, Денниц стал руководителем Рейха, французская газета 1945 года. Денниц стал преемником.
Три недели с маленьким
хвостиком. Три недели, да.
Тем более, что из этих трех недель большая часть уже после подписания капитуляции. Mm-hmm. Да? То есть 30 августа после самоубийства Гитлера он стал, так сказать, руководителем государства, но, конечно, безусловно, это ему, так сказать, поминали. И вот опять-таки Джексон, да, Денниц, принявший от Гитлера в качестве наследства поражение. А вот, но, тем не менее, он принял от Гитлера наследство.
Да. Но вот почему, если получил все то за организацию именно на море войны, связанных с ними, и преступлений тоже, получил Редер, а на Кейтеля не попало все абсолютно. То есть другие не
избежали. На Кейтеля попало очень много. На самом деле, если говорить...
Других-то не освобождал.
Да, если говорить о том, на кого попало, наверное, больше, чем он заслуживал, хотя, конечно, с учетом тех преступлений, которые им инкриминировались, говорить больше-меньше очень трудно, но вот есть такое, например, скажем, аккуратно, да, в современной исторической литературе есть мнение, что что незаслуженно много получил Йодль. Дело в том, что...
Это Йодль как раз воевал.
Да, дело в том, что Йодль действительно до сентября 1939 года не входил в то, что можно назвать военным руководством Германии. Собственно, в 1938-1939 году он, по-моему, артиллерией дивизии командовал где-то в Австрии. И его стремительная... стремительная военная карьера в 1939-м, она его, ну, по крайней мере, по версии защиты, она его освобождала от обвинений в подготовке агрессивной войны. Да? Угу. Но в конечном итоге, поскольку Йодль несколько лет войны находился в кресле начальника генерального штаба, он был сочтен военным номер два после Кейтеля. И если Кейтель выглядел действительно таким достаточно зачастую безвольным, простым проводником приказов Гитлера, про Йодля было известно, что он умел и характер продемонстрировать, если надо, и авторитетом в армии пользовался гораздо большим, чем Кейтель. Кейтель не был среди военных уж так уж популярен, а вот Йодль сумел завоевать определенную репутацию крупного военного профессионала. Но в любом случае, вот что относится, безусловно, ко всем военным, вообще ко всем обвиняемым на этом процессе, в своей заключительной обвинительной речи представитель Франции Шарль Дюбост вот так суммировал. В отношении каждого подсудимого высказанные три основных положения сводятся к следующему. Первое. Подсудимый занимал в государственном и партийном аппарате видное положение, которое предоставляло ему власть над целым учреждением или несколькими учреждениями. В том случае, если подсудимый и не замышлял завоевание жизненного пространства любыми средствами, вот к вопросу Йодля, да, тем не менее, он был согласен с этой установкой режима. Подсудимый своей собственной деятельностью принял личное участие в политическом развитии этой установки. И, на мой взгляд, достаточно обоснованно ему вторит в этой части наш обвинитель Роман Андреевич Руденко, который сказал следующее. Как можно им в оправдании ссылаться на долг солдата, честь офицера, на обязанность выполнить приказ? Да разве можно с долгом солдата и честью офицера совместить расстрелы без суда, клеймление военнопленных, массовое уничтожение женщин, стариков и детей? Единственное правильное, реальное объяснение тому удивительному факту, что эти генералы и адмиралы занимались грязными, по существу уголовными преступлениями, состоит в том, что они были генералами и адмиралами гитлеровской формации. Это люди особо качества, это фашисты в военных мундирах, душой и телом преданные фашистскому режиму. Именно этим нужно объяснить, что Гитлер приблизил их к себе и столь длительно сотрудничал с ними. Этим можно объяснить, что они сотрудничали с Гитлером в совершении беспримерных в истории гнуснейших преступлений. Они друг другу вполне подходили и друг друга вполне понимали. Понимаете, с одной стороны, это, конечно, полемический прием, но не очень юридического свойства.
Ну да.
А с другой стороны, но ведь это действительно так. Да? Люди, которых Гитлер до конца войны, ну вот в этой группе Редер исключение, он с 43-го года находился, можно сказать, в почетной отставке, хотя он и занимал там какой-то формально высокий пост инспектора военно-морского флота, но фактической властью он уже последние два года не пользовался. Но до этого, на протяжении 10 лет, это главный по военно-морскому флоту. А перевооружение, а по сути создание с нуля военно-морского флота, это одна из самых масштабных программ нарушения вот тех условий Версальского мира, которую Германия сначала тайно, потом явно проводила. И без энергии, таланта и опыта Редера, безусловно, германский военно-морской флот не стал бы тем, чем он стал.
У меня есть один давний контрвопрос. Почему Вальтер фон Браухич не попал под суд под Нюрнбергский? Хотя до 41-го года он был главнокомандующим сухопутных войск. Он участвовал в разработках всех первых операций Второй мировой войны.
А почему не попал Гудериан, который будет высокопоставленным военным, да, на заключительном этапе войны?
Нет, а вот, вот здесь вот я как раз в случае с Рёдерном, Нюрнберг должен был заинтересоваться и фон Браухичем.
Понимаете,
взятым в плен
у меня такое году. Ощущение, что когда планировался процесс, когда отбиралось, кто должен попасть на скамью подсудимых, была, видимо, выделена некая военная квота. ну, нельзя было забивать скамью подсудимых еще десяткам, да, потому что и так заседания трибунала шли более года, а с подготовительной частью полтора года занял процесс, да. Значит, видимо, было принято решение, чтобы на скамье... С политиками более или менее ясно. С политиками действительно тут оказались люди, которые либо играли, безусловно, первые скрипки, либо чьи руки были по локоть, что называется, такие как Штрайхер, такие как Франк, такие как люди, которые там, я не знаю, принимали непосредственное участие в решении еврейского вопроса, кто занимался масштабной эксплуатацией там рабского труда заключенных, военнопленных и так далее. Что же касается военных, то здесь, видимо, было принято решение, что часть пойдет процессами второго-третьего ряда, как это, собственно, будет там, с тем же Гудерианом, например. А вот здесь будут именно те, кто по формальным признакам вот подходил, да, командующий Кейтель, начальник штаба.
Руководитель видов вооруженных сил.
Да.
Видов вооруженных сил.
Люфтваффе
Геринг. При этом Геринг вот по своим делам, как еще и партийный, и государственный деятель. То,
и хозяйственный крупный.
И хозяйственный.
Трехлетний план. Крупный хозяйственник.
Конечно, и хозяйственник, да. А, вот он по этим шел, конечно, разрядом. Но здесь это было видно. Вот вопрос вопросов, которые задают, несколько вопросов задают верных. Во-первых, было ли равенство между обвинителями, между союзниками?
Да.
Абсолютно.
Да.
Мне всегда казалось, что абсолютно равенство.
В этом смысле, да, и я бы сказал, что ни одна команда из тех, которые составляли большую команду Нюрнберга, не работала так слаженно, как обвинители. Вот между судьями там были различные трения, отчасти это прорвется в особом мнении Никитченко по завершении, по поводу приговора и так далее. А вот обвинители в этом смысле были люди одной обоймы, одной команды, видно, как четко они работали на одни идеи, на одни принципы. Хотя
да,
там...
и права совершенно равны, естественно.
Да, да, естественно. Да. То, что Джексон был формально главным, он был просто, ну, как сказать, председателем этой группы.
Да.
Но вот можно посмотреть ни объем его выступлений, ни какая-то там направленность его выступления, они не выделяют.
Ну, скорее, координатор.
Он координатор, именно да. Координатор.
Да. Координатор. Еще второй вопрос общий. Все-таки это был суд или судилище. Он мог оказаться судилищем, мне кажется, но все-таки он оказался судом.
Он все-таки оказался судом, я согласен с вами, несмотря на многочисленные его несовершенства, и несмотря на то, что, конечно, победители многие вопросы просто-напросто не давали обсуждать, я имею в виду, ну, те вопросы, которые их, скажем так, не красили, и которые... вот работали на линию защиты, что мы творили то же самое, что и вы творили. Да? Но все-таки это был суд, а не судилище, потому что то, в чем, скажем так, то, в чем обвиняли те, кто оказался на скамье подсудимых в Нюрнберге, они совершали.
Да.
Им не приписывали этого, да. А то, что сами обвинители были не вполне белыми и пушистыми, но на это есть суд истории.
На это есть и суд истории, и многочисленные были все-таки суды в разных странах.
Да, конечно.
Но он избежал еще того. И вот здесь вечный вопрос, почему все-таки не всплыло Катынское дело. Хорошо, что его...
Так оно всплыло.
Да хорошо, что его утоптали. Посоветовали.
Это
потому
одна
что это собирались... Тогда было судилище, если бы повесили на немцев.
Да, 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 совершенно правы. Нет, да. Катынское дело всплыло, хотя вот к вопросу о работе команды обвинителей. Обвинители от Англии и США говорили, ребята, не надо. Вот ну, не тащите, ну, не тащите вы сюда, Катынь. Ну, не надо.
Да.
Но вот, видимо, была жесткая установка сверху. Я не думаю, что это Руденко или Вышинский приняли такую инициативу. Сверху было велено Катынь повесить на немцев. Но ведь не удалось.
Не удалось, потому что хотели провести ниточку от пропаганды 43-го года, оттуда, вот от контрпропаганды.
Хотя была договоренность, что материалы государственных комиссий по расследованию зверств нацистов принимаются безоговорочно.
А тут нет.
И все равно комиссия Бурденко слепила, ну, такую неубедительную вещь, что не смогли это протащить.
Да, и здесь это да. И потом, вот, например, если разбирать там действия партизан, отрядов сопротивления, разбирать то, что они делали, и с населением, которое подозревали в коллаборационизме, и то или бомбардировки Дрездена, Ганновера и других городов, Кельна, немецких городов, или же разбирать там, например, действия Красной Армии на территории Германии, это бы привело, при всем при том, что это надо впоследствии разбирать, и разбирали, когда можно было, и должны еще, но тогда бы это привело к очень неправильному такому вот манихейству, равенству. Вот,
да, амбивалентности такой, да, добра и зла.
Добра и зла, что вот это вот, извините, это столкнулись две махины, и тут здесь война все спишет, и это бы привело к тому, что получилось бы, а имеем ли мы право судить Гитлера, Гиммлера и всех остальных? И вот включая военных.
Я уже говорил о том, что, на мой взгляд, величайшая заслуга и неоспоримая заслуга Нюрнберга при всех его там, ну, действительно неоднозначных вещах с ним связанных, заключается в том, что принцип личной ответственности государственного деятеля он впервые перевел в практическую
плоскость. И через него выводилось, мы напомним, через него выводилось понимание преступных организаций.
И преступных организаций, и преступного приказа, и то, что сейчас национальном уголовном праве многих стран, в том числе и Российской Федерации, есть понятие ответственности за выполнение заведомо преступного приказа, это подположительное эхо Нюрнберга.
Да. Ну вот, смотрите, напомним, что получили каждый из них.
Кейтель и Йодль были повешены. Редер получил пожизненное заключение. Через 10 лет по состоянию здоровья из тюрьмы был выпущен. По-моему, около 5 лет еще прожил и скончался. Дёнец отсидел свои 10 лет и проживет еще довольно долгую жизнь. Он умер, по-моему, в 80-м году.
У меня такое ощущение, я не помню точно, когда.
Да, он жил тихо, спокойно, так сказать, что называется, незаметным таким пенсионером. Что касается Йодля, в 1953 году в Мюнхене по обращению вдовы имело место судебное заседание, о котором у нас иногда пишут. Оно сняло с Йодля все обвинения в Нюрнберге, значит, ему предъявленные. И только вот там жесткая линия американцев, которые не утвердили это решение суда, значит, не позволил Йодлю посмертно быть оправданным. Нет, это перебор. Значит, там шла речь о аресте его имущества. И вот вдове удалось снять арест части имущества. Об оправдании Йодля западно-германским судом в 1953 году речи не могло быть и не шло.
Да.
Вот. То есть, да. Это достаточно часто. Вот нас спрашивают, почему мы говорим Нюрнберг. Я не говорю Нюрнберг, я говорю, да, Нюрнберг.
Нет, немножко, дорогая Маша, вы немножечко, да, на этом как-то зациклились, и три вопроса в разные огласовки как-то вы задавали. Нет.
Мы стараемся говорить Нюрнберг, да, Нюрнбергский процесс. По-моему, да, так. А то, что нам пишет Витал о том, что рассуждение Зверя Руденко о чести офицера... Ну да, прямо скажем, среди тех, кто произносил обвинительные речи, были люди, мягко говоря, не безупречные. Я бы на первое место тогда уж не Руденко поставил, а Вышинского. Вот уж фигура. И любимый многими нами за записки следователя Лев Шейнин не безупречен.
Да,
да, ну что ж, иногда добро находит такое вот олицетворение далеко не в лучших людях.
Ну, да, и это был суд над нацизмом.
Это был суд над нацизмом.
Это был суд над нацизмом, над нацистами, создавшими нацизм. И со всеми его великолепными проявлениями. И это было правильно. А вот я не надеюсь, что когда-нибудь будут судить преступления сталинизма и преступления...
Ну, надежда умирать последней, скажем,
да,
так.
Ну, вот, да. Но вот там вот этим, вот во всяком случае, нам этим заниматься, как... людям, гражданам нашей страны.
Но если вдруг, то Нюрнберг очень пригодится. Со всеми своими принципами.
Еще как.
Да.
Еще как. Что мы вам предлагаем на следующий раз? Соревнование вторых мест Да. Вторых мест, которые не прошли.
Тем более, что некоторые были очень близки очень от того, чтобы стать первыми.
И давайте быстренько перечислим. Суд над Джероламо Савонаролой, Флоренция, 1498 год.
Человек, страстный который, проповедник, да.
Всех судил сам, и всех
да,
и со своими тогдашними хунвейбинами.
Да.
Вот, да. И скаутами. Суд над патриархом Никоном. 1666 памятный год.
Да, по обвинению в том, что он самовольно оставил патриарший пост.
Да,
и, соответственно.
Да, да. Суд над адмиралом. Вот, пожалуйста, Зиновий Рожественский по обвинению в сдаче корабля в плен.
Суд, который инициировал, напомню, сам Зиновий Петрович, он потребовал да, этого суда.
Он хотел, чтобы это разбирали, да, чтобы виновен
да,
ли он.
Да.
А, вот именно сдача
он плен, и адмирал Небогатов, да, его
да, 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 их поражение в русско-японской войне. Суд над маршалом Филиппом Петеном. В 1945 год Филипп Петен, в этом году ему исполняется 160 лет со дня рождения, 100 лет его главному подвигу Вердену, если можно так сказать. И вот, пожалуйста, его капитуляция и то, что он возглавил режим коллаборационистский, и именно, вот, именно разработка и проведение в жизнь политики сотрудничества, сотрудничество, коллаборационизма, как раз вот про это мы и поговорим.
И тоже там вопрос, кто судьи были, тоже достаточно неоднозначно.
И Аугусто Пиночет, Великобритания и Чили, 1998-2006 год. Всем известный Аугусто Пиночет. Вот, ну, а кого мы, Юлию Латынину, в виде защитника можем позвать?
Можем позвать, да, если договоримся.
Общественный защитник. И она возьмет на поруки.
Может, может
взять. С удовольствием возьмет.
Наши привет. Присяжные могут да. по-всякому к этому отнестись.
Да, ну что ж, всего вам доброго. До следующего процесса, до 28 февраля.
Всего хорошего.
До свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята.